кино нельзя, в театр можно. Пенсионерам велено сидеть дома. Непривитая Россия уходит в локдаун, обновляя максимумы новых случаев заражения COVID-19 и устанавливая очередные антирекорды по смертности. Из-за катастрофической ситуации по всей стране начались нерабочие дни. И все это на фоне существования трех, как уверяет правительство, вакцин. Также в программе.
Киевское золото едет в Киев.
Артефакты относятся к музейному фонду Украины и принадлежат народу Украины.
Москва и Крым против.
Разумеется, мы не будем в этой ситуации сидеть сложа руки и будем действовать.
СТС снял с эфира шоу с рэпером Моргенштерном.
Канал не политический, по политическим причинам отказывается от потенциально статусного и рейтингового шоу.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 43-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Последняя неделя октября прошла в России под знаком попрания скреп. Вернее, главной из них – памяти подвига ветеранов победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Начало было положено в понедельник. С подробностями Артур Давлетшин.
Мы отслеживаем всех этих дивергентов, я бы сказал.
25 октября на YouTube-канале Ксении Собчак вышло большое интервью с Моргенштерном, снятое в день его свадьбы. Ведущая коснулась темы конфликта рэпера с другим популярным артистом Давой. Ксения показала Алишеру фрагменты кавера Давы на песню «Журавли». По мнению Моргенштерна, перепевка была госзаказом, а чуть позже он задался вопросом.
Вообще не понимаю вот этого вот... праздника Победы, которая состоялась уже сколько, 76 лет назад, по-моему, да, и до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Всем что-то пытаются, не знаю, скрепы, может, это какие-то... Я не понимаю, типа, пожалуйста.
Но как бы ты...
Наверное, гордиться просто нечем.
Сомнение равно предательству, и ответная реакция не заставила себя долго ждать. Ильдар Рязапов, председатель партии ветеранов России, осудил заявление Моргенштерна. По мнению председателя движения, здесь речь может идти об оскорблении исторической памяти, наследия. Высказывание Моргенштерна прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что рэпер должен нести моральную ответственность за свои слова о 9 мая. Он предположил, что музыкант выступил с критикой не по злобе, а от незнания, и посоветовал ему поговорить о важности Дня Победы с ветеранами Великой Отечественной войны. Ветераны России были иного мнения и направили заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить высказывание рэпера на реабилитацию нацизма. Глава СК Александр Бастрыкин передал это дело на рассмотрение в Главное следственное управление с обещанием установить наличие высказываний у рэпера, нарушающих закон. Первые последствия для Моргенштерна уже наступили. Телеканал СТС отложил премьеру шоу «Русский ниндзя», которое должен был вести Алишер. Параллельно со скандалом в мире музыки разгорелся скандал в мире изобразительного искусства. В питерскую галерею «Свиное рыло» 26 октября пришли сотрудники Следственного комитета. Поручение организовать проверку дал глава СК России Александр Бастрыкин в связи с обращениями граждан и публикациями в СМИ относительно возможного оскорбительного характера образов погибших в Великой Отечественной войне, запечатленных на картине, говорилось в сообщении Следственного комитета. В нем не уточнялось название картины, но позже стало известно, что речь идет о картине Кирилла Миллера «Живые и мертвые». На ней живые люди несут плакаты с разлагающимися мертвецами. Последняя новость тоже пришла из Петербурга. Блогер Кирилл Смородин ради шутки повесил свой портрет, сделанный в фотошопе, между колонн в военной галерее Эрмитажа. Руководство музея, увидев публикацию, попросило прокуратуру проверить действия Смородина, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества. Госдума на фоне этих событий начала рассматривать законопроект о наказании за отождествление ролей нацистской Германии и СССР. Ранее президент Владимир Путин уже подписал запрет на эти действия, но, видимо, чиновники сочли это недостаточным и решили карать рублем и административными арестами.
Продолжая тему Моргенштерна, Алишерка говорят на сленге, зажигает, не давая о себе забыть все последние месяцы. Сначала дает интервью Юрию Дудю, за что того привлекает по статье «Пропаганда наркотиков». Позже откровенничает с Дмитрием Гордоном, где, используя матерный язык, объясняет ведущему, что хотел бы выступить с туром по Украине и поэтому не приезжает в Крым. Потом рассказывает Ксении Собчак, что не понимает такого праздника, как День Победы. Тут уж власть не смогла пройти мимо и дала ответку. С нами на связи телевизионный критик Арина Бордина. Арина, здравствуйте. Как вы думаете, перенос этого шоу «Русская ниндзя» на месяц на канале СТС – это воспитание взорвавшегося репера или четкая команда «давай до свидания», посягательство на нашу главную скрепу мы не потерпим?
Ну, во-первых, мне кажется, программа называется «Русский ниндзя», если я не...
Да, «Русский ниндзя», совершенно, да.
Да, да, на СТС. Она, собственно, выходила и на Первом канале прошлой сезоны. Вы знаете, я не знаю, насколько это его проучивают, но то, что эти вещи, конечно, связаны, безусловно, это так. Понимаете, канал СТС, не являясь каналом политическим, тем не менее, абсолютно встроен в общую систему реалий, о чем я уже говорила, в России, масс-медиа. И у них есть акционеры, которые тесно связаны с властью, у них есть опытные менеджеры в руководстве компании, которые понимают, что такая компания, если эта программа останется в эфире с Моргенштерном. Потому что, конечно, тема победы и все, что связано с темой Великой Отечественной войны, у нас очень вещи уязвимые, и, на мой взгляд, там действительно есть в словах Моргенштерна, просто вот вы, например, цитату там Нисю показали из этого интервью, ну, которые, на мой взгляд, без всяких ветеранов России и других общественных организаций вызывают неоднозначную, например, мою оценку, скажем так. Поэтому, конечно, это событие не случайно. Таким образом, канал СТС дал понять, что вот он не готов на острие таких заявлений и такого резонанса выпускать в эфир праймовое шоу. Хотя, конечно, выглядит это довольно странно, если учесть, что это канал, повторюсь, не государственный, не политический. И вот я, например, вчера была в разных местах в Москве, и по всей Москве висят эти билборды «Шоу с Моргенштерном. Смотрите каждую среду в 20.00 с 27 октября», а сетки этой программы нет. То есть тут, конечно, довольно странно. Тем более, что явно на эти билборды были потрачены бюджеты. Но при этом, с другой стороны, это делает капитализацию шоу в целом, если оно таки выйдет. Да? Как его сейчас оно намечено на 22 ноября.
Ну вот смотрите, Арина, если вспомнить историю с эпидемией, где загадочно исчезла пятая серия, в которой присутствовали сцены протестов, беспорядков и расстрелов силовиками мирных жителей. Потом вернули, появилось сообщение диктора о том, что зачисткой мирного населения занимаются не силовики, а представители каких-то незаконных вооруженных формирований, которые выдают себя за силовиков. Что надо сделать Моргенштерну, на ваш взгляд, чтобы вернуться на экран? Опять извиняться или что-то другое?
Ну, других рецептов, как правило, опять же, в этих самых реалиях, о которых мы с вами говорим, никто не придумал. Обычно каются, какие-то заявления делают, не знаю, поступки бывают, какие-то акции со стороны тех, кто, ну, скажем так, не попал в строй, не с той ноги зашел в колонну, что называется. История с эпидемией, на мой взгляд, тоже, конечно, вопиющая, и прецедент был, я тогда об этом подробно рассказывала. Что касается Моргенштерна, понимаете, для него ведь это тоже очень большая площадка, популярная, большой развлекательный канал с активной молодой аудиторией. Одно дело аудитория интернета, он там популярен и в соцсетях, а плюс по всей стране телевизионная аудитория – это тоже миллионы зрителей, то что от такого откажется. Ну вот я считаю, что надо за этим сейчас последить, посмотреть, мне самой любопытно, как он себя поведет. Он сделал, я видела его заявление, он извинялся, но он так написал в общих словах, но я думаю, честно говоря, что он как человек молодой, еще не ошпаренный вот этими всеми такими решениями, которые связаны с системой, со скрепами, как вы сказали, он, наверное, не понял вообще, что его может ждать. У нас сейчас, видите, даже сажают, выносят сроки. В общем, по сути, ни за что, да, за то, что там человек вышел, там поднял бумагу. Вот у меня, например, административный арест Административный штраф выписали за то, что я пришла своего товарища и коллегу Ваню Сафронова поддержать в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову». Никаких противозаконных действий я не совершала, и тем не менее. Поэтому всего этого, видимо, Моргенштерн вот этих новых наших реалий не учел. И, наверное, если он захочет выходить в эфир на канале СТС, ему нужно еще что-то будет сказать, я полагаю.
Фигура абсолютно, конечно, невероятно популярна. Ему всего 21 или 22 года, очень молодой, и он сегодня суперзвезда. Вот среди вашего окружения есть почитатели таланта Моргенштерна, имея в виду молодое поколение?
Ну, это громко будет сказано, но моя дочь, которой 12 лет, ходить далеко не буду, она знает, кто такой Моргенштерн. Она им, конечно, не увлечена, так как, например, увлечена Валей Карнавал, которую я тоже узнала от нее, или Клавой Кокой, или Таней Милохиным, которых я знаю благодаря тому, что у меня дочь растет. Но Моргенштерна она знает, да. И о том, что с ним должно быть шоу на СТС, она тоже знала. И я знаю каких-то ее знакомых, и там знакомых-знакомых, детей своих знакомых, то, конечно, Моргенштерна знает. Ну и потом, понимаете, все продюсеры, связанные с медиа и соцсети, где я нахожусь, конечно, все Моргенштерна так или иначе цитируют все, что с ним происходит. Телеграм-канал, который я читаю, ну да, он поп. Я сама его, честно скажу, не узнала, если бы не моя дочь, и если бы не информационное поле. Ну и вот эти, я всегда обращаю внимание на билборды и наружную рекламу в Москве. Вот. Мне очень кажется любопытным, как это будет. На его примере захотят проучить, скажем, еще, ну потому что очень много санкций по отношениям к блогерам, к тем, кто связан с молодой аудиторией. Но он, пожалуй, самый популярный, как я понимаю, судя по миллионным подпискам его. Вот, я думаю, что тут интересно, как власть себя поведет. Следственный комитет на этом остановится или нет? Выскажется вдруг Путин, он уже тоже любит иногда высказываться по таким поводам. Пожурит или наоборот поставит на вид, что недостаточно посмотрел фильмов о войне, книг о войне не знает. Ну и нельзя сбрасывать со счетов еще и провокацию самой Ксении Собчак, которая, конечно, на этом тоже сделала свой очередной какой-то такой скандально-резонансный выпуск.
Арина, скажите, вот как вы думаете, может ли нашествие вот таких мракобесов по любому поводу убить развлекательное телевидение? Или аудитория федеральных каналов – это в основном старшее поколение, оно вполне может разделять консервативные взгляды Кремля?
Ну, тут мне тоже такое, знаете, вот вы меня все время ставите такие распорки, чтобы либо черное, либо белое. Ну, во-первых, аудитория канала СТС достаточно молодая и активная. Их целевая аудитория 10-45. Это люди от 10 до 45 лет. То есть и дети, и подростки, и родители, и так далее. Ну, несколько поколений. И таких каналов, которые адресованы активной аудитории, их несколько. Нет, и более того, среди них же тоже люди разных взглядов. Кто-то придерживается консервативных, патриотических даже взглядов, а кто-то либеральных. Люди все очень разные. Я думаю, что сейчас, в зависимости от того, как раз как этот скандал будет развиваться, как власть себя поведет, так и будет развитие отношения аудитории. Если он выйдет в конце ноября, в 20-х числах ноября, на СТС, мне кажется, об этом никто и не вспомнит. Но вышел и будет смотреть этого русского ниндзя с Моргенштерном. Ну, не выйдет. Погалдят еще, пошумят, пообсуждают. И тоже, я думаю, ничего не случится. Если к нему, не дай бог, я надеюсь, что этого, конечно, не произойдет никогда, не будет никаких там административных санкций. Но это вообще тогда было бы безумием. Вот. Хотя, что тут удивляться, уже ничему не удивляешься сейчас.
На ваш взгляд, зачем люди пишут жалобы? У вас есть какое-то объяснение этому?
Ну, это скорее такой философский, наверное, вопрос. А почему в 1937 году соседи доносили на своих соседей, их увозили, а многих потом расстреливали? Ну, иногда это какая-то ментальная история. Почему пишут доносы? Я не знаю, это каждый человек должен разобраться сам в себе.
Можно я попытаюсь подсказать ответ? Может быть, мы как-то продолжим эту дискуссию. Это делают, ну, вот в данном случае выступили представители какой-то малоизвестной ветеранской организации. Они хотят угодить главному зрителю и слушателю нашей страны, или они играют просто на опережение, вот и подумают, что ну, надо быть демократичнее Путина, или наоборот, надо быть более жестче Путина. Как вы думаете?
Нет, ну я поняла ваш вопрос, да, то есть вы здесь сейчас конкретизировали. Нет, ну в данном случае, конечно, во-первых, часто очень бегут впереди паровоза. Это очень, мы с этого начали, это же очень популярная, что называется, повестка и тема. У нас все, что касается Великой Отечественной войны, темы победы, темы памяти, там, Вечного огня, 9 мая, это все такая территория, на которую нельзя заходить, и очень уязвима она. Мы помним историю с телеканалом «Дождь», который сейчас принято называть, которого положено теперь называть иностранным агентом, вот, по поводу блокады Ленинграда. Вот они обсуждали, хотя это не «Дождь» даже обсуждал, но сейчас уже не будем погружаться в эту историю вопроса. И чем это, во что это вылилось? Отключением из кабельных сетей и многими другими проблемами для телекомпаний. То же самое и здесь. Бегут впереди паровоза, сообщают. А вот вы посмотрите, что мы заметили. А вот мы возмущены. Да, обратить внимание на себя. В том числе такое продвижение на почве патриотизма. Только патриотизм они как-то очень по-своему трактуют. Патриотизм, на самом деле, иногда это совсем не то, что ну, им кажется. Если они пишут доносы, это еще не значит, что они патриоты.
С нами была телевизионная критик Арина Бородина. Арина, огромное вам спасибо. Я рад, что вы вернулись на Радио Свобода. И надеюсь, что мы не потеряем эту связь. Всего доброго. Киевское золото ждут в Крыму, но поедет оно в Киев. Суд в Амстердаме решил, что коллекция золотых украшений, керамики и бронзы из музеев аннексированного Крыма должна быть возвращена Украине. В Киеве торжествует, в Москве говорят о двойных стандартах. С подробностями Артем Радыгин.
Где мое золото?
Золото наше.
После 7 лет судебных тяжб Амстердамский суд окончательно решил вернуть коллекцию скифских драгоценностей из крымских музеев в Киев. Так решили из опасения, что если экспонаты приедут в аннексированный Крым, их с большой вероятностью вывезут на территорию России и больше не вернут в Украину. Вся коллекция так называемого скифского золота, хотя на самом деле не только золото и не только скифского, стоит около 1,5 миллиона евро. Российские чиновники, которые выступали за возвращение коллекции в Крым, назвали решение Амстердамского суда, цитата, «рейдерским захватом».
Ничего мы в европейских инстанциях не добьемся. Я думаю, что надо ожидать времени того, когда создадутся условия, необходимые для того, чтобы коллекция была возвращена назад. В любом случае, все российское будет принадлежать нашей стране, России.
Коллекция скифских драгоценностей поехала в Европу еще в 2013 году. В 2014 году во время украинского Евромайдана коллекция была в Бонне. С февраля по август того же года экспонаты выставляли в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. В это время в Украине сменился президент, а Россия оккупировала восток Украины и захватила Крым. Когда выставка закончилась, власти аннексированного Крыма потребовали отдать России еще и коллекции музеев захваченного полуострова.
Ну там наверняка можно украсть что-то клевое.
Не знаю, Фрай, впервые в жизни я чувствую, что украл достаточно.
Бендер, перезагрузись.
Извини, не знаю, что на меня нашло. Пошли.
Let's go.
Раз пошли на дело, выпить захотелось.
По украинским законам и международным нормам все археологические ценности, которые нашли в Украине, должны принадлежать Украине. И государство решает, какому музею отдавать экспонаты в распоряжение. Представители крымских музеев в суде доказывали, что коллекцию нужно вернуть в Крым, потому что ее откопали именно там. И все эти ценности принадлежат народам Крыма. Если скифское золото увезут в Киев, по словам Крыма, крымских музейщиков крымчан, цитата, цинично лишат права видеть свое наследие. Российские юристы ссылались на договор между крымскими и европейскими музеями, где прописано, что после выставки экспонаты вернутся в те музеи, откуда их привезли. Но после аннексии эти же музеи работали под российскими юридическими лицами. И по закону к тем организациям, которые отправляли экспонаты в Европу, уже отношения не имеют. Перевозить экспонаты начнут только через 2 месяца, если представители крымских музеев не подадут апелляцию в Верховный суд Амстердама.
Спор вокруг принадлежности коллекции исторических ценностей из 4 музеев Крыма, известной под названием «Скифское золото», с 2014 года, хранящегося в Нидерландах, вышел на финишную прямую. Киев в ожидании прибытия сокровищ из Европы. Москва консультируется с юристами. Мы предоставили слово обеим сторонам конфликта. Директору республиканского учреждения Центральный музей Таврида Андрею Мальгину и заместителю министра иностранных дел Украины имени Джапаровой. Андрей, я вас приветствую. Что из себя представляет коллекция «Скифского золота»?
Ну, само название «Скифское золото» – это журналистский мем. Там действительно есть предметы из золота, но они не относятся к скифской культуре. И там есть скифские вещи, которые не являются золотыми. А вообще это 564 предмета, которые относятся к эпохе развитой поздней античности, эпохе великого переселения народов, раннего средневековья, географически к крымскому региону.
Можете перечислить те экспонаты, которые оказались в Амстердаме?
Ну, это был большой международный выставочный проект, в котором участвовали 4 музея из Крыма, Национальный музей истории Украины, а со стороны наших партнеров это были Боннский музей местной истории, Ландес-музей, и музей Алларда Пирсона Амстердамского университета. И вот это как бы коллекции вот всех этих музеев, они были вывезены на эти выставки.
Какова страховая и рыночная стоимость этой коллекции?
О рыночной стоимости я ничего сказать не могу. Такая оценка не проводилась. Что касается страховой стоимости, то я могу сказать только, что вот наши 132 предмета оценены были в 164 тысячи евро страховой стоимости.
Как вы лично приняли решение нидерландского суда и были ли вы к нему готовы?
Ну, оно не стало для нас неожиданностью, потому что мы уже 7 лет участвуем в этом процессе. Но, тем не менее, оно нас разочаровывает глубоко, потому что мы воспринимаем его, конечно, как несправедливое решение, как решение, лишающее не только крымские музеи их экспонатов, которые находились в крымских музеях, они экспонировались здесь, изучались, хранились. Ну и как вообще отказ народов Крыма в презентации, знакомстве, хранении собственного историко-культурного наследия. То есть мы, конечно, восприняли это с большим разочарованием и считаем это решение крайне несправедливым и наносящим ущерб нам.
Член Совета Федерации сенатор Андрей Клишес заявил, решение суда Нидерландов должно быть обжаловано. Каковы шансы, что вам удастся приостановить выдачу коллекции Киеву?
Ну, естественно, наши юристы предпримут все необходимые действия для того, чтобы подать кассационную жалобу. Мы еще раз аргументируем нашу позицию, возможно, подкрепим ее какими-то дополнительными аргументами. Сейчас мне трудно об этом сказать. Но, разумеется, мы не будем в этой ситуации сидеть сложа руки и будем действовать.
Поправьте меня, если я не точен. Вывоз коллекции в музей Алларда Пирсона был осуществлен в феврале 2014 года. В этот же момент в Киеве шло противостояние на Майдане. Погибли люди. Не было ли у вас мыслей приостановить вывоз скифского золота за пределы Крыма?
Я должен уточнить. Коллекция была вывезена на выставку с целью экспонирования летом 2013 года. И два музея должны были принять ее один за другим. И вот перевоз этих экспонатов из музея Бонна в музей Алларда Пирсона как раз состоялся в начале февраля, когда продолжились и когда вошли в такую острую фазу события на Майдане. Но, тем не менее, контракты, которые действовали на тот момент, не позволяли нам говорить о расторжении в этой ситуации контрактов, потому что тогда еще эти события не воспринимались как что-то уже необратимое.
Как вы объясняете оппонентам, что эти культурные ценности должны принадлежать теперь уже России, а не Украине? Ведь произошла аннексия Крыма Москвой.
Наши юристы пытались уйти от политизации этого вопроса и предлагали обсуждать вопросы принадлежности Крыма тому или иному государству. Это выводилось за скобки этого спора. Этот спор носил сугубо, если бы спорили хозяйствующие субъекты, то можно было бы назвать это хозяйственным спором. В данном случае, мы не обсуждали эти вопросы. Мы настаивали и продолжаем настаивать на то, что наши предметы, согласно контрактам, должны вернуться к нам. Речь идет просто об исполнении контрактов, которые оказались неисполнены в итоге по вине музея Алларда Пирсона.
Кому принадлежат эти культурные ценности? Украине или России?
Прежде всего, мы считаем, что эти культурные ценности принадлежат народам Крыма и крымским музеям. Это в первую очередь. И сейчас мы не обсуждали этот вопрос и в ходе судебных заседаний, поэтому не хотелось бы обсуждать его и теперь. И речь идет о том, что в сегодняшнем Крыму этим предметам ничего абсолютно не угрожает. Над ними не нависает никакая угроза. И нет никаких причин, чтобы отказывать нам в возвращении наших предметов.
Вы сменили украинское гражданство на российское?
Лично я являюсь гражданином России.
Вам трудно далось это решение после аннексии Крыма Москвой?
Нет, это решение мне не трудно далось. Это было естественное решение, как и, я думаю, для большинства крымчан.
Если бы не аннексия полуострова Москвой, вы бы занимались той же деятельностью, но только с украинским паспортом?
Многое бы не было таким, как сегодня, если бы не было государственного переворота 2014 года.
Вам запрещен въезд в Украину сегодня?
Формально запрета на въезд у меня нет.
Вы можете посетить материковую часть Украины? Будут ли у вас проблемы с тамошними властями?
Я не знаю. О проблемах я ничего сказать не могу. Возможно, они у меня будут.
Вы сожалеете о том, что произошло в Крыму в феврале 2014 года? Что отразилось на вашей судьбе?
Видите ли, я занимаюсь всю свою сознательную жизнь историей. И мы не только изучаем историю, мы внутри истории находимся, мы внутри истории живем. То, что происходит, это и есть история. И я как специалист, возможно, это такая уже профессиональная аберрация, но я не воспринимаю историю как повод для сожаления. Мы живем внутри этих событий. Скажем так, я счастлив, что стал участником важнейших исторических событий на своем веку.
Скажите, Андрей, вам аргументы Киева понятны? Вы готовы их выслушать или категорически не приемлете?
Аргументы Киева мне, безусловно, понятны. Киев отстаивает приоритет государственной принадлежности культурного наследия. А я все-таки, как человек либеральный и демократически мыслящий, отстаиваю идеи местного сообщества, приоритета прав местного сообщества и прав музеев. Я выступаю здесь против государства.
Андрей, спасибо вам за общение. Имене, здравствуйте. Стало ли неожиданностью для вас решение нидерландского суда или все шло по запланированному сценарию?
Это скорее не было неожиданностью. Скорее, это был результат последовательной и системной работы наших советников юридических, которая была основана на очень прочной стратегии защиты и, собственно, на праве, о котором мы говорили, собственно, с 2014 года. И в международном праве, и в национальном законодательстве, которое четко на стороне Украины говорит о том, что артефакты относятся к музейному фонду Украины и принадлежат народу Украины, а от имени народа Украины и государства Украины эти артефакты, управление этими артефактами осуществляет Министерство культуры и информационной политики.
Москва обвиняет Амстердамский суд и официальные власти Киева в политизации этого вопроса. Так ли это?
Никто, кроме российской стороны, этот вопрос не политизирует, учитывая, что мне довелось принимать участие на заседании суда первой инстанции. Это было в 2016 году, в декабре. И как раз я помню, как крымские музеи, так называемые, за которыми уже тогда прослеживался след Российской Федерации, которая как бы не принимала участие там, однозначно могу сказать, что политизацией с первых дней рассмотрения этого кейса в нидерландских судах занималась российская сторона. Я помню настроение, эмоцию, которые крымские музеи, так называемые, снова-таки подчеркну, потому что они сегодня фантомные, они как юридические лица уже не существуют. Они перерегистрировались по российскому законодательству, и уже эти крымские, те крымские музеи, это уже не те крымские музеи, которыми они были до 2014 года, и поэтому мы считаем, что это фантомные музеи, и, собственно, правовой почвы им вести какие-либо позиции достаточно сложно. И я помню настроение, которое продвигалось на суде первой инстанции, когда представители так называемых крымских музеев говорили о том, что они не виноваты, что произошла оккупация, они были на референдуме, они граждане Украины, они ходили на референдум и голосовали за Украину, и что такая эмоция была о том, что эти артефакты должны быть возвращены в Крым, ибо они принадлежат народу Крыма, ибо они были найдены в крымской земле. Вот эта эмоция, конечно, присутствовала, и тогда наша позиция заключалась в том, что мы донесли до суда, во-первых, позицию страны, во-вторых, ту действительность, о которой не услышишь от крымских музеев, да, так называемых крымских музеев или официальных представителей Российской Федерации, про репрессии, про на самом деле под видом защиты культурных ценностей осуществляется грабеж сегодня оккупированной территории. Да? Ну и поэтому решение суда уже апелляционного, которое переподтвердило по факту решение суда первой инстанции о том, что эти артефакты и культурные ценности принадлежат народу Украины и должны быть возвращены в Украину, для нас не стали неожиданностью. Теперь по процедуре у крымских музеев, так называемых, за которыми Российская Федерация, есть 3 месяца для обжалования. Да, вот.
Член Совета Федерации, сенатор Андрей Клише, заявил, решение суда Нидерландов будет обжаловано. Насколько может быть затянут процесс возвращения ценностей в Украину?
Поскольку тут уже, мне кажется, от Пескова до сенаторов, да, высказывания представителей Российской Федерации, которые как будто бы там не присутствуют, это уже говорит о том, что вопрос политизируется, ибо Россия официально не является стороной этого спора. Но эти позиции были обнажены, и тогда, когда был суд первой инстанции, мы понимали для себя, что правовая позиция Украины является сильной, и что юридических аргументов у так называемых крымских музеев их практически нет. И мы понимали, что тогда Российской Федерации была избрана тактика растянуть этот кейс в пространстве и времени, и поэтому для нас также не является неожиданностью заявление сегодня представителя Российской Федерации о том, что решение уже апелляции будет обжаловано. Процедурно у другой стороны есть 3 месяца для подачи этого обжалования в Верховном суде Нидерландов, то есть, по сути, кассация. Но также скажу, что у нас предусмотрены различные сценарии, мы готовы к любым сценариям рассмотрения дальше этого кейса. И повторюсь, что для нас, наверное, основой нашей позиции и всего того, что я говорю сейчас, является в первую очередь право и является закон, и он на нашей стороне. И это уже дважды подтверждал суд в Нидерландах и суд первой инстанции, и уже апелляция.
Когда вы ждете коллекцию с киевского золота в Киеве?
Тут не хочу включать режим ворожки и называть конкретные даты. Отвечу так, что чем скорее они вернутся в Украину, тем лучше. И мы для того, чтобы скорее они вернулись в Украину, сделаем все возможное. Сложно предугадать, потому что вопрос правовой процедуры, он не бывает быстрым. Апелляция была вечером того, задержала в связи с тем, что судьи по позиции Украины, потому что мы обнаружили, что судья Оранью, который когда-то защищал интересы большой российской компании, точнее «Газпрома», будучи адвокатом, для нас это прямой конфликт интересов, и мы заявили о том, что этот судья не может рассматривать этот кейс в апелляционном суде, и суд пошел навстречу, и был отвод судьи, и была замена судьи, и, по сути, это растянулось. Поэтому предугадать все нюансы рассмотрения дела на сегодня сложно. Да, то есть единственные даты, которые на сегодня мы можем сказать, это 3 месяца срока для обжалования, а потом уже рассмотрение, это сложно сейчас, потому что, смотрите, еще один важный момент, и мы благодарны Нидерландам, что они пошли и сделали исключение, ибо суды проводились в ограниченном порядке, да, из-за ковида, и что в апреле, что вот в октябре физически. И это тоже, по сути, ну, в связи с тем, что резонанс этого дела слишком широкий. Поэтому мы рассчитываем, что в кратчайшие сроки процедурно будет этот кейс рассмотрен.
Коллекция скифского золота находится в Симферополе. Вы возвращаете только часть этих сокровищ. Правильно ли я понял, происходит разрыв этой коллекции на 2 неравные части?
Смотрите, это 565 музейных предметов в количестве немного более чем 2000 единиц, которые сохраняются в музее Алларда Пирсона, часть из которых уже находится в Киевском национальном музее, часть из которых частично находится в Крыму. Я не считаю, что это разрыв коллекции.
Что поучительного в этой истории для ваших оппонентов, для России?
Мне сложно комментировать, насколько наши оппоненты вообще могут делать выводы из любых историй. Однако скажу, что уже рассмотрение в 2 судах этого кейса и, по сути, проигрыш российской стороны, он напрямую говорит о ошибочной избранной тактике, потому что, понимая, что правовая позиция очень слабая, наверное, не стоило бросаться грудью на амбразуру. Но мы имеем, что имеем. И я надеюсь, что те выводы, которые будут сделаны, и мы о них говорим неоднократно, потому что на сегодня ситуация между Украиной и Российской Федерацией лежит в площади агрессии. И последними нашими инициативами, например, в крымском вопросе создания крымской платформы, мы говорим о том, что задача Украины – это деоккупация, и, по сути, призываем мировое сообщество консолидироваться вокруг этого, и, по сути, призываем Российскую Федерацию принять сторону права, справедливости и пересмотреть свои позиции. Однако действительность показывает совершенно обратное, когда инициативы Украины, которые связаны с политико-дипломатической борьбой за суверенную территорию, воспринимаются как угроза национальной безопасности Российской Федерации. По сути, был избран язык шантажа тех стран, которые, к примеру, приехали на Крымскую платформу. Мы слышали и по сей день слышим в изречениях официальных представителей России самые нелицеприятные высказывания, да, в адрес Украины, которые считаем точно неконструктивными. И эта ситуация, она во многом говорит о том, что справедливость на стороне Украины, как и в большом, как бы, спектре вопросов, да, глобально вопросах тех событий 2014 года, которые Российская Федерация осуществила в отношении Украины и суверенных территорий Украины.
Через несколько минут мы узнаем, чего ждать от новой рекламной платформы Павла Дурова. Зачем Google заплатил штрафы Роскомнадзору? И стоит ли опасаться блокировки YouTube в России? А прямо сейчас наша лента новостей.
Остановить пыточный конвейер в открытом письме к президенту Путину потребовал основатель правозащитного проекта «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин. До этого мы показали лишь каплю в море. От этого ужаса даже у вас, Владимир Владимирович, будут шевелиться волосы на спине и подмышками, отметил в опубликованном 27 октября письме правозащитник. Он призвал Путина поручить Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить более 200 обращений «ГУЛАГу.нет» за последние 7 лет. По факту убийств и пыток более 100 заключенных. Расследовать факты, цитирую, многомиллиардных хищений ФСБ и ФСИН и поспособствовать фильму расследованию о пыточном конвейере на федеральном телевидении. В «ГУЛАГу.нет» также потребовали освободить от уголовного преследования программиста Сергея Савельева. Это он передал правозащитникам видеоархив ФСИН и ФСБ. На прошлой неделе российские правоохранительные органы объявили Савельева в розыск по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации. Готовятся документы на экстрадицию. Сейчас Савельев ждет решения по предоставлению ему политического убежища во Франции. В России он заочно арестован. Важным свидетелем Савельева назвала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Человек, который проявил смелость, чтобы противостоять этому уродливому явлению. Так Москалькова описала программиста в эфире радиостанции «Вести ФМ». Кино нельзя, в театр можно. В Москве 28 октября начался 11-дневный локдаун, вдобавок к так называемому режиму нерабочих дней. Кафе и рестораны только на вынос и доставку. Кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры, автосервисы закрыты. В музеи и театры можно с QR-кодом. Массовые мероприятия запрещены. Локдаун также объявили власти еще 5 российских регионов – Московской, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях, а также Хакасии. Последняя стала первым российским регионом, где к локдауну во время нерабочих дней добавились ограничения работы общественного транспорта и комендантский час. Жителям республики запрещено выходить из дома с 10 часов вечера до 6 утра. На ограничительные меры власти пошли после всплеска заболеваемости в России. На этой неделе суточный прирост инфицированных коронавирусом достиг 40 тысяч. Ежедневно умирают более 1100 пациентов. Лауреат премии «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля выдвинут от России на «Оскар». Картина «Разжимаю кулаки» режиссера Киры Коваленко снята на осетинском языке. По сюжету главная героиня ленты пытается вырваться из-под гиперопеки строгого авторитарного отца и строит планы побега из дома в небольшом северо-осетинском шахтерском городке в окружении Кавказских гор. Продюсер картины Александр Роднянский, сам член Киноакадемии США. В 2021 году российское кино переживает фестивальный бум, отмечает Кинопоиск. Оно вошло в программы практически всех ключевых кинофестивалей Европы. Роскомнадзор внес Telegram в реестр соцсетей. Это предполагает, что теперь компания обязана удалять из мессенджера запрещенную по версии российских властей информацию. Например, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных акциях протеста. Контент, который, цитирую, «оскорбляет общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам государства и его символам». Это предполагает вступивший в силу в феврале закон о самоконтроле социальных сетей. В реестр сразу попали все популярные в российской части интернета соцсети, от Фейсбука до Одноклассников. На этой неделе Роскомнадзор направил в корпорацию Google административный протокол со штрафом за повторное неудаление запрещенной информации. У ведомства претензии к почти 2500 неудаленных видео на YouTube. От роликов про зацеперов и руферов до видео с антиваксерами и призывами к несогласованным акциям протеста. Максимальный размер штрафа может достигать 10% от выручки компании в России. Как минимум 13 миллиардов рублей, отмечают ведомости. С начала года Google оплатил штрафы по тем же обвинениям на 32 миллиона рублей. Основатель Telegram Павел Дуров тем временем анонсировал первую официальную платформу для размещения рекламы в мессенджере. Порог входа – 2 миллиона евро. Реклама не затронет личные сообщения и групповые чаты. Только крупные каналы с аудиторией более 1000 пользователей, содержание которых дороже всего обходится компании. Таргет будет строиться на тематике каналов, без использования личных данных подписчиков, обещают в Telegram.
Кремль активно борется с социальными сетями, иногда успешно. Недавно Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный» из своих магазинов. Согласно позиции ведомства, оно используется признанной экстремистской и запрещенной на территории России организацией «Фонд борьбы с коррупцией». Этому примеру последовал мессенджер Telegram и заблокировал бот умного голосования, который был создан сторонниками Алексея Навального. Под особым прицелом властей YouTube, на чьей платформе выставляют свой контент почти все оппозиционные политики и гражданские активисты. Мой собеседник, интернет-эксперт Сергей Оселедько. Сергей, здравствуйте. Чем закончится битва Кремля с несогласными на полях мессенджеров и социальных сетей? Вот так вот грубый вопрос.
Слушайте, ну в войне замков с ключами, добра со злом, финал непредсказуем и находится далеко в будущем. Поэтому мне кажется, что мы вступили в эпоху таких вот ритуальных танцев IT-гигантов с государством. Эти танцы будут продолжаться с переменным успехом, все будут использовать различные там дипломатические, не только формулировки для этого. Поэтому мне кажется, что до окончательной победы одной из сторон еще очень далеко, так что пока будем бороться.
Я понял, что это, в общем-то, что-то подобно Санта-Барбаре. Долго и неизвестно, когда закончится. Google заплатил штраф в 32 миллиона рублей за неудаление противоправного контента в Российской Федерации. Зачем он это сделал?
Ну, понимаете, чистая прибыль Google 40 миллиардов долларов. Это примерно, ну, чуть меньше 3 триллионов рублей. Даже чистая прибыль его российской дочерней компании – это там 2 миллиарда рублей. Ну, в общем, это пока очень смешные суммы для того, чтобы из-за этого подвергать риску бизнес, пусть и небольшой в рамках всего Гугла целиком, но, тем не менее, более-менее значимый. Поэтому почему бы не заплатить, пока деньги небольшие? На фоне этого все какие-то разговоры с депутатами происходят. Вот, стороны пытаются там друг на друга там давить. И, в общем, все нормально пока. Дешевле заплатить, нежели вступать в какие-то там серьезные конфликты.
Означает ли, что Google сдался и скоро закроет по требованию властей YouTube-каналы Навального и Любови Соболь? Об этом говорят некоторые эксперты, прекрасно вспоминая вот то, что произошло в начале сентября и в августе, когда убрали приложения из магазинов, касающиеся политической тематики.
Ну, смотрите, явно какие-то рычаги давления у России на Google появились, раз они так активнее стали сотрудничать с властями. Скорее всего, это связано так или иначе с какими-то личными угрозами в адрес сотрудников Google в России, их там несколько сотен человек. Поэтому я думаю, что мы столкнемся еще с тем, что Google, невзирая там на противоречия с политикой самого Google, невзирая на репутационные какие-то издержки, будет так или иначе что-то такое делать. Поэтому я думаю, что мы увидим какие-то блокировки и не раз.
Весной 2021 года Роскомнадзор замедлял работу Твиттера в стране за неисполнение закона. Насколько технически силен Кремль и его специалисты, естественно, чтобы осложнить работу социальных сетей?
Те средства технические, которые в данный момент есть в распоряжении там, Роскомнадзора, вот эти самые ТСПУ, которые поставлены практически у всех крупных провайдеров, действительно достаточно продвинутые, достаточно эффективные с точки зрения как блокировок всего чего угодно, не только по там, IP, как раньше, когда там, в попытках заблокировать Telegram там, половина Рунета падало, то сейчас, в принципе, точечные блокировки вполне себе будут работать, как и замедление. То есть Twitter они замедляют довольно-таки эффективно, и я вот сейчас не уверен, что у Telegram так же легко получится противостоять блокировкам, как это было там пару лет назад. То есть новое руководство Роскомнадзора, оно в этом смысле извлекло какие-то уроки.
Но как раз все и спрашивают, когда несколько лет назад народ вышел поддержать Telegram, и власть не смогла его заблокировать, хотя она очень этого хотела. А теперь Telegram готов... Во-первых, он убрал бот умного голосования из своего приложения, и теперь, по данным некоторых экспертов, начал сотрудничать. Все-таки есть у них возможность ударить по Телеграму или все-таки кишка танка?
Дело в том, что не заблокировали Телеграм пару лет назад не потому, что народ вышел, а потому, что Телеграм довольно эффективно технически сопротивлялся этим блокировкам, у него получалось. Вот. А что касается сотрудничества именно Телеграма с российскими властями, здесь все не так однозначно, потому что многие указывают на то, что давление на Телеграм исходило не непосредственно от российских властей, а вот именно от Гугла и от Apple. которые, в свою очередь, были под давлением российских властей. И вот как раз этому давлению Павел Дуров сопротивляться не смог и канал удалил. Вот. А что касается вот того, о чем вот вы раньше говорили, что его включили в реестр социальных сетей по вот этому 530-му федеральному закону, и он теперь обязан самостоятельно, то есть там такая самоцензура для соцсетей является обязательной, но за нее не предусмотрено никакого наказания, пока, по крайней мере, в действующем законе. То есть они вроде бы как обязаны это делать, но если не будут это делать, то им пока вроде ничего особо не грозит. Вот. Ну и плюс формулировки такие про оскорбление общественной нравственности, под это можно подвести там половину контента в интернете. Вот, поэтому посмотрим. Не думаю я, что вот прям с Телеграмом все так однозначно.
Сергей, война войною, как мы уже с вами говорили, она будет продолжаться долго и бесконечно, как Санта-Барбара. А вот много говорилось о так называемом суверенном интернете. Сможет ли Москва построить суверенный интернет, подобно Китаю, если я правильно понимаю, что происходит в Китае, который живет в своем замкнутом пространстве? Или, как говорят злопыхатели, выделят огромные миллиарды, деньги просто украдут и скажут: «Тьфу ты, черт, опять не получилось».
Ну, у нас и то, и другое справедливо. Выделят очень много денег, хватит на то, чтобы что-то получилось, вот, и чтобы еще и достаточно можно было на этом украсть. Вот, а здесь мы все-таки отличаемся немножечко от Китая, да даже немножечко от Китая, в первую очередь по экономическим причинам. Если вот мы говорим там о потенциальной блокировке Ютуба, то это затронет огромное количество вполне себе крупного бизнеса, там того же «Газпрома», к примеру, и это целые сектора экономики пострадают. Китай все-таки в экономическом плане гораздо более самодостаточен, чем Российская Федерация, поэтому крайне сомнительно, что в ближайшее время дойдет вот прям до каких-то прям вот масштабных отключений там Гугла, Ютуба или чего-то вот такого по-настоящему большого, интегрированного в достаточной степени в том числе и в крупный бизнес. Поэтому мне вот кажется, что это будут действительно такие вот ритуальные танцы. Встретились, что-то побеседовали, оштрафовали, заплатили, что-то где-то точечно удалили, пообещали соблюдать законы там, и разошлись. И так может еще продолжаться и год, и два, и, может быть, даже больше.
Сергей, мы помним прекрасную историю, когда была якобы угроза, что Россия отключит SWIFT, то тут же Кремль создал карту МИР. И, в общем-то, карта МИР сегодня одна из самых популярных платежных систем. И, в общем-то, из этой ситуации в России, да, из этой ситуации Кремль оказался в выигрыше. Но все-таки суверенный интернет, то, как его рекламируют, это возможно? Или все-таки Россия не пойдет на такой разрыв отношений с внешним миром, как вы уже сказали, пиле сук, на котором сидит?
Ну, мне сложно сказать сейчас, вот весной там отрапортовал Минкомсвязи о том, что какие-то учения на тему вот суверенного интернета прошли и были успешными, и, в общем, в целом ничего там особо не пострадает, если все отключить и перерезать. Вот, но мы не можем сказать, что это действительно соответствует реальности. Мне кажется, что мы еще к этому не готовы, и риски на данный момент, они очень большие. Риски недовольства, риски экономических потерь, там, может быть, какие-то еще санкционные истории. Поэтому пока нет какой-то прям вот крайней необходимости, а ну вот выборы вроде в Госдуму закончились, для такого рода жести, мне кажется, нет оснований. То есть ситуация здесь не накалилась еще до того, чтобы нужно было вот на такие радикальные меры идти. Поэтому, Сергей, я думаю, что до президентских выборов мы точно еще доживем с несуверенным рынком.
Сергей, у нас осталось совсем мало времени. Если можно, короткий ответ. Молодое поколение уходит в ТикТок. Для некоторых даже Инстаграм уже архаика. Может ли суперпопулярный ТикТок стать новой политической площадкой?
Ну, он уже стал новой политической площадкой, потому что, ну, хоть там подавляющее большинство аудитории еще пока не являются там ни избирателями, ни участниками политического процесса, но там очень много контента, который так или иначе в эту сторону двигается, потому что это все завтрашние избиратели, там, завтрашние покупатели там, и так
Сергей,
далее. Поэтому...
Сергей, я хочу вас поблагодарить. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Я не прощаюсь с вами. Всего вам доброго, Сергей. Моим гостем был интернет-эксперт Сергей Осилечко. На этом мы заканчиваем нашу программу «Грани времени». Смотрите нас на сайте Радио Свободы и на канале «Настоящее время». Ставьте лайки. Увидимся через неделю.
Подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архив